сейчас в своем докладе «Современный человек без лица» я, в принципе, и буду говорить, как лучше. «Современный человек без лица» я буду говорить как раз о тех самых личностях, которые нету для свержения всего происходящего строя, тех революционных личностей, которые способны изменять и преобразовывать действительность и способны заставить двигаться будущее дальше. Почему? Что за название «Современный человек без лица»? Вкратце объясню. «Человек без лица» — это взято у Ильенкова в работе «Что же такое личность?». Под этим он подразумевает индивидуальность, которая лишена возможности проявлять себя в действительно важных, значимых не только для нее, а и для других действиях, поневоле начинает искать себя, выход для себя в совершенно незначимых действиях, то есть в словах, в мимике, в жестах, в одежде, в чем-либо, лишь бы скрыть отсутствие той самой личности, которая способна преобразовать этот мир. Так вот, основываясь на Ильенкове и на том, что же такое личность и что необходимо для того, чтобы сформировать эту самую личность, я буду опираться на несколько работ, которые я сейчас озвучу, потому что, возможно, их не слышали или не знаете. Первое – это Бруно Беттельгейм «Просвещенное сердце», а вторая – это Никитины. Ну, у них там множество работ, это больше касается именно семейного воспитания и становления личности в рамках семьи, я больше всего это отношу. Так вот, каким образом я это связую? Основываясь на Бруно Беттельгейме «Просвещенное сердце», Бруно Беттельгейм – это американский психолог, который в свое время, 1938 по 1939 год, пребывал в концлагерях Даухау и Бухенвальде. И вот он после этого пребывания своего, он описал происходящее там и описал это довольно, на мой взгляд, умело, основывая и выделяя определенные принципы, которые использовались для того, чтобы личности подавить и сломить. Так вот, те самые принципы, которые он описывает, которые эсэсовцы использовали для того, чтобы личность сломить, мы плавно можем наблюдать, как это все перетекло в современный общественный строй, начиная от семейного воспитания и доходя до организации государства, организации образования и множества других подразделений. Так вот, я буду наводить несколько ключевых вот этих принципов, которые, и проводить аналоги, что мы имеем аналогичного на этих принципах в семье и на уровне государства. Ну, первый принцип довольно важный, довольно существенный, который Беттельгейм приводил, это то, что необходимо заставить человека заниматься бессмысленной работой. Как это использовалось? Просто-напросто людей в концлагерях заставляли приносить камни с одного места на другое, выкапывать ямы руками людей, при этом, когда лопаты лежали рядом. То есть люди осознавали бессмысленность своих действий, и в то же время у них не было вариантов избежать этого, по сути. То есть это, в принципе, надламывало психику, надламывало любого человека, вот такая вот безысходность. Но при этом там был один существенный плюс, в том, что это в перспективе могло закончиться, и люди все-таки жили той надеждой, что это будет иметь свой конец логический. Что мы наблюдаем в нашем образовании в семье? Сейчас очень популярно, например, среди родителей, как только ребенок даже еще или планируется, или еще совершенно маленький, за него расписать все поминутно, начиная от первых годов жизни. То есть весь график, с чем он должен заниматься, как, что, при этом не учитывается совершенно само желание ребенка, потому что родитель ведь старше, ему виднее, чем должны действительно заниматься дети и как должно происходить развитие ребенка.
тем самым он сразу же ставит как это, границы и рамки развития, с самого детства заставляя ребенка подчиняться навязанным приоритетам. То же самое мы можем наблюдать в работе и в организации, ну, вообще, то есть, получается, например, по мнению владельца предприятия, самое главное для рабочего – это выполнять, а не думать. Зачем? Ему платятся деньги для того, чтобы он делал свою работу, не для того, чтобы он задумался, что он производит, будь то коляски или то ядерная бомба. Самое главное – это то, что он это выполнял. В чем это, в принципе, отличается от тех же работы педагогов или офисных работников, когда ставится вот, что необходимо сделать, и совершенно не к чему как бы, вообще задумываться, а какой смысл? Если в плане педагогики, то кого мы хотим воспитать и для чего? Винтика этой системы или человека, который сможет сломать эту систему? Конечно, это не выгодно, это и необходимо, поэтому, в принципе, образование сейчас направлено на то, чтобы таких личностей и не производить в целом. Следующий принцип, который он, Беттельгейм, приводил в своей работе, это вести взаимоисключающие правила, нарушение которых неизбежно. Ну, если в концлагерях это было понятно, и все понимали, что эту, скажем, безысходность и не могли ее совершенно преодолеть, то то, что мы наблюдаем сейчас, в принципе, было бы совершенно преодолимо при определенном взаимодействии, но совершенно не применяется. Что я подразумеваю? Очень простой пример в плане воспитания, например, ребенка в семье, когда существует старшее поколение и младшее поколение воспитателей, которые по-своему воспринимают то, как действительно должен быть воспитана личность, ребенок, или то же самое взаимоисключающее правило школы на формирование личности и семьи. Они не дополняют друг друга, они взаимоисключают. Потому что, ну, простой пример. Вот, например, в Никитины эту проблему смогли преодолеть. Насчет старшего и младшего поколения. Не секрет, что в действительности вот, идет сильное расхождение между поколениями, и очень часто и характерно для тех же самых бабушек, дедушек, особое попечение, слишком такая, скажем, надмерная любовь, которая приводит не к тому, что личность развивается истинной, революционной, прогрессивной, а к тому, что мы формируем инфантильного взрослого человека, который привык, что о нем всегда заботятся и о нем всегда попечутся. То есть они приводили пример о том, что вот оставляя своих детей, а это была многодетная семья, у них было семеро детей, оставляя на бабушек, на дедушек, тут же сразу же, ой, главное, чтобы он не перемерз, ой, главное, чтобы там, чтобы был сыт, доволен и лишний раз ни о чем не беспокоился. Это о более младших детях. Они же приводят пример, что совершенно спокойно могли заниматься своими делами, в том числе общественными, и воспитание детей у них не занимало какого-то дополнительного времени. То есть они, были процессы, не противоречащие друг другу. То есть то, что мы имеем, например, сейчас очень часто у матерей. Вот я родила ребенка, я его воспитываю, все. Кроме этого, жизнь как бы вот данной матери, да, она останавливается. Кроме этого, ничего не существует. Есть воспитание ребенка, и больше, кроме этого, ничего. Но является ли таким подход правильным? То есть мы воспитываем ребенка за счет деградации чего? Женщины или мужчины, который возьмет на себя, например, ответственность за это и начнет сам воспитывать? Это только перекладывание. Тут важно, чтобы оно не противоречило, а то, что оно сопутствовало. Яркий пример тому в этом плане женщин тех же самых в Нигерии, когда они просто с самого рождения ребенка привязывали к себе, и постоянно этот ребенок с ними находился, куда бы они ни шли. То есть они там работают, все. Ребенок при этом параллельно присутствует. Ну, у них это от безысходности, а не от понимания, конечно же, произошло. Из-за того, что не могли отлучиться, поэтому все приходилось как-то совмещать, а вот там сознательно. И последний, который я хотела привести, принцип, который очень хорошо показал Бетельгейм, это по поводу ограничения свободы действий и свободы мысли. То есть, что он приводил в пример? Например, как была уничтожена чешская группа в этом концлагере. Их первоначально выделили как благородных. В каком смысле? Им дали более легкую работу, более лучшее питание. Так продолжалось несколько дней. Потом их перекинули на самую тяжелую работу и на скудный паек. И так вот продолжалось на протяжении месяца, на протяжении нескольких месяцев. И вот через несколько месяцев всей этой группы людей их просто не стало. Ну, то есть они просто умерли. Они не от того, что, скажем, другие люди, которые изначально были поставлены в эти скудные условия, скудный паёк, они продолжали жить нормально, а люди, которые постоянно перекидывали из одного в другое состояние, они понимали, что они здесь в данном случае ничего не контролируют, и от них ничего не зависит. А это ведь очень важно, чтобы человек за собой оставлял какую-то свободу действий, свободу мысли. Когда человек понимает, что от него совершенно ничего не зависит, даже в этом плане, что они понимали от того, как они лучше будут работать или хуже, от них ничего не зависит. Захотят их кинуть туда, кинут туда. Так же самое получается, в принципе, и в современном образовании, когда мы имеем дело, например, с совершенно умнейшими людьми. То есть, вот простой пример того, что мы учимся, подчиняемся этой системе, школам, институтам социальным, при этом не видя никакой перспективы. В том плане, что наличие красного диплома, например, не гарантирует того, что человек может даже просто спокойно куда-нибудь устроиться. А наличие мышления уж тем более не говорит о том, что человек сможет куда-то успешно занять какую-то должность. Но даже тут дело не в должности, а ценности и место, занимаемое человеком. То есть то, что он сможет что-то изменить и сдвинуть. Так вот, я закончу весь свой доклад одной цитатой Ильенкова, которую я хотела бы зачитать, и о которой он очень умело подчеркнул, что в принципе неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что она по-своему открывает нечто новое для всех, лучше других и полнее других, выражая суть всех других людей своими делами, раздвигая рамки наличных возможностей, открывая для всех то, чего они еще не знают, не умеют, не понимают. Ее неповторимость не в том, чтобы во что бы то ни стало выпячивать свою индивидуальную особенность, свою непохожесть на других, свою дурную индивидуальность, а в том и только в том, что впервые создавая, открывая новое всеобщее, она выступает как индивидуально выраженное всеобщему. Всеобщее. Поэтому, если мы хотим формировать таких личностей, мы должны понимать, то есть для организации и реорганизации, например, школы, как приводил Басенко, нам необходимо понимание самого феномена образования и того, кого и каким образом мы хотим образовать.
Спасибо. Вопросы есть? Да, пожалуйста, назовите.
И я хотел задать, вот как вы считаете, почему капиталистическое государство сегодня и вообще как классовое государство поддерживает моногамную семью? И является ли моногамная семья институтом поддержания такого государства?
Получается очень удобный винтик для реализования всех вот тех самых капиталистических потребностей на примере индивидуальной семьи. Потому что если мы берем индивидуальную семью сегодня, и их таких семей большинство с такими взглядами, они чему способствуют, в принципе, изначально, вот начиная растить ребенка, о чем они мечтают. Они мечтают о том, чтобы их ребенок занял как можно лучшую должность,
как, наибольше, как это, ну, в общем, как говорится, сейчас пробился. И пробился это означает под собой не в том, что он сделает какое-то научное открытие, в том, что он сможет повлиять на существующую систему в том плане, что не будет ее поддерживать, а наоборот, будет способствовать становлению истинных коммунистических идей, коммунистического общества, где главная целью будет выступать не товар и не деньги, а человек и личность. Вся проблема, даже если мы, у нас много уже говорилось там о том же самом Майдане, да, самая главная проблема, что люди, которые выходили на тот же самый Майдан, та мелкая буржуазия, которая выходила против крупной, она, вся ее, как это, утопичность и невозможность переворота какого-то действительно состоит в том, что, возмущаясь против происходящего и всего, что... всех действий, которые люди наблюдают, они при этом сами бы были бы не против занять то самое место для того, чтобы себе в карман положить те самые деньги. Или так же самое, как за Януковича выставили самым крайним бандитом и так далее, а все остальные белые и пушистые. И в то время, когда все посещали его, как это, его хоромы, все люди про себя, у меня очень много знакомых, поехали сразу же посмотреть, но все сразу отмечали. А вот я бы был бы тоже, конечно, был бы я президентом, я был бы не против тоже иметь такое же самое. Так и вся проблема состоит в том, что мы, многие люди мыслят не в том, чтобы преодолеть вообще вот это вот неравенство и добиться какого-то равенства, а в том, чтобы, а вот эти хорошо устроились, ну, наверное, было бы неплохо и мне. И так же самое родители, которые воспитывают современных детей, не в том, чтобы вот вы не подчиняйтесь этой системе, противостоять, потому что они прекрасно понимают, что, скорее всего, если их не ребенок будет противостоять этой системе, начинающей на уровне школы, то он обречен на то, что он не получит ту самую должность, которая будет оплачиваться за сумасшедшие деньги.
Спасибо. Первый вопрос задал Николай. Чуть-чуть громче.
Нет, в тезисах заявлено всего три принципа, а у самого Брута Бетельгейма, я очень советую почитать вот это «Просвещенное сердце», у него там намного больше. Просто вот эти наиболее ключевые и очень хорошо и прямо как это анализируются с происходящим как бы, в нынешней системе.
Спасибо. Марина, пожалуйста.
Ну, интересно сравнение современного общества с концентрационным лагерем. Значит, ну, такой вопрос у меня. Ну, мы говорим об актуализации идей марксизма сегодня. Можно ли понимать ваше выступление таким образом, что проблема отчуждения теперь имеет значение не только, вот как Маркс, например, говорит, рабочий, да, то есть снова использует термин рабочий, что имеет место отчуждения, в общем-то, в отношении... И не только рабочих, ну, так сказать, и офисных служащих, и интеллигенции, и даже более того, и в отношении подрастающего поколения. И так, еще вот такой момент. Получается, современная семья, которая живет на основании пропагандируемых традиционных ценностей, она, в общем-то, занята, прежде всего, ее задача, действительно, как говорит, вывести люди, да, и потребление, и это, и навязывание этих ценностей означает, что крепче привязывают человека к социальной системе и лишают его какого-либо протестного потенциала.
А это второй, это был вопрос?
Вопрос.
Нет, первый вопрос об актуализации темы отчуждения. Можно ли сказать, что...
Я поняла.
Да, значит, отчуждение теперь...
Вас поняли, она сказала, что она поняла, она может отвечать. Спасибо.
Ну, а второй вопрос о том, получается, что семья в современном виде является средством привязки человека к данной социальной системе. Да,
по поводу категории отчуждения, здесь я полностью я так понял, я поняла вашу точку зрения и полностью ее поддерживаю, ну, в том плане, что вот что отчуждение раньше действительно воспринималось как категория именно отчуждения от рабочего, производимого ним товар, определенный предмет. Сейчас отчуждение, ну, его нельзя рассматривать только в таком узком виде, потому что отчуждение мы видим сплошь рядом. Даже тот же самый простой пример на школы, где с одной стороны вроде бы все делается для того, чтобы личность воспитать, сформировать, как говорится, как настоящую личность, а в то же время это получается полное отчуждение от той самой настоящей прогрессивной личности, которая должна была бы быть, должна была бы иметь место, и которая, в принципе, должна продолжать развитие не к товарно-денежных отношений капитализма, а тех действительно человеческих отношений равных, где каждый будет иметь возможность реализовать весь свой потенциал полностью. Потому что при капиталистическом обществе такое просто-напросто невозможно. И второй вопрос по поводу значения семьи. Очень много писал Фромм по поводу общества потребления, и в этом плане я во многом я с ним не согласна, но вот именно в плане формирования общества потребления с ним соглашусь полностью. И если следовать его логике, то, в принципе, что мы можем получить, если мы уже сформировали семья, что, ну, семья что собой по сути представляет? Семья представляет двух взрослых людей, ну, по сути, по основному берем, двух взрослых людей, которые считают, что они достаточно хорошо разбираются в жизни и имеют право полностью воспитать ребенка и направить его в этой жизни. При этом они уже являются продуктом не совсем тех правильных общественных отношений. То есть они уже сформированы вот как потребители, причем очень пассивные. Не важно, что они потребляют. Даже множество людей, которые зачитываются сейчас книгами и так далее, а какой результат этого? То, что они это поглотили, они это усвоили и все, и выхода, и реализации этого нету в их каких-то действиях, в их каких-то собственных статьях. То есть нету выхода, все получается только на себя направлено. И вот эти люди, они решаются вести ребенка, может даже не одного. И так же само продолжают как бы эту линию в плане того, что передают все вот эти вот ценности, навязанные им в свое время, они передают и очень прекрасно, скажем так, социализируют ребенка к тому необходимому обществу, которое мы имеем сегодня.
Спасибо. Thank you.